Привет, вы смотрите канал Insider Live, это программа «Американский акцент». Меня зовут Ксения Туркова. Как всегда, объясняем происходящее в Америке вместе с политологом, американистом Яном Веселовым. Ян, привет.
Привет, Ксения, привет всем, кто нас смотрит.
Осторожно, Америка закрывается. Вот так можно сформулировать тему нашей сегодняшней программы. Будем говорить о том, как нынешняя администрация постепенно, один за другим, закрывает пути легальной иммиграции в США. Это и приостановка выдачи иммиграционных виз, и усложнение процедуры, изменение статуса, мы расскажем, что это означает, и сокращение гуманитарных и визовых программ. В общем, вот так вот потихоньку отрезаются легальные пути, хотя на самом деле мы помним, что Дональд Трамп пришел под лозунгом борьбы с нелегальной миграцией. И об этом постоянно говорили, на это делалась ставка. Так это подавали американцам, America First. Мы об этом очень много говорили. Но вот теперь большинство иностранцев, находящихся в США и желающих получить грин-карту, теперь придется выезжать и подавать документы через консульство или посольство за пределами США. Собственно, вот эти изменения и стали поводом поговорить об этом именно сейчас. Это недавнее решение иммиграционной службы закрыть привычный путь к получению грин-карты. То есть теперь нельзя будет, если человек здесь находится по какой-то другой визе, даже по туристической, это вполне такой распространенный путь, он не может подать на изменение статуса, на получение грин-карты, находясь здесь, ему нужно будет выехать в страну пребывания. Все это подается как закрытие лазейки для как раз вот этого adjustment of status, изменения статуса, но на практике меняет многолетний порядок и вызывает путаницу у иммиграционных юристов и заявителей. Таким образом, как я уже сказала, борьба с нелегальной иммиграцией превращается в перекройку правил для тех людей, которые вполне законно находятся в США.
Да, ну, по сути, два порядка, да, получения грин-карты. Вы можете получать либо из своей страны, подавая какую-нибудь заявку, например, подаваясь на ту же самую лотерею грин-карт, правда, уже на нее податься тоже не получится, ее закрыли, да, мы
Да.
тоже, возможно, об этом подробнее поговорим. Либо вы можете приехать в Соединенные Штаты по немиграционной визе, там, например, по студенческой визе или по визе туристической, и в процессе легального нахождения в стране по этой визе подать уже запрос на получение грин-карты, то есть вида на жительство в Соединенных Штатах. И пока рассматривается ваша заявка, вам, собственно, продлевают период нахождения в США, вы можете легально там находиться. Соответственно, если вам одобрили, то поздравляем, у вас есть вид на жительство в США. Если вам не одобрили, то вы тогда подлежите выезду из США, ну, либо депортации, если вы по какой-то причине, да, не хотите самостоятельно уезжать, то миграционные органы, естественно, вам помогут это сделать. Что делает вот это изменение правил, о котором мы говорим, и которое было введено буквально в прошлую пятницу? Оно говорит о том, что вот этот второй способ, он теперь закрывается. Что теперь вам нужно исключительно из своей родной страны через американское посольство или американское консульство подавать прошение и ожидать, собственно, в своей стране, то есть в США вы не можете попадать. Насколько это существенно? Существенно, потому что в США в среднем, ну, по официальным данным, выдают где-то около миллиона грин-карт вида на жительство в год, и примерно половина из них это люди, которые находятся в процессе одобрения уже в Соединенных Штатах. То есть это
Да, вот
мера...
я как раз
Да.
хотела вот на пальцах объяснить, ну, например, живет семейная пара, ну или не обязательно пара, да, у которых человек, у которого есть американский паспорт, и этот человек может подать на получение грин-карты для своих родителей, например, чтобы привести родителей из другой страны, вот, например, из России. И раньше эта процедура была вполне распространена, и легче было получить грин-карту, если эти родители находились уже в стране. То есть они приезжают, например, по туристической визе, дети на них подают документы, это воссоединение семьи, и это, в общем-то, не так много времени занимало. А если человек находился, не въезжал в США, находился в своей стране по-прежнему, так тоже можно было подать на грин-карту, но это занимало очень много времени и было непредсказуемо. То есть нельзя было точно сказать, когда ты получишь документы, это могло растянуться на самом деле и на годы. Но вот сначала закрыли возможность для 75 стран, мы об этом отдельно скажем, для людей, которые подавались вот так удаленно из своих стран, а теперь, получается, нельзя подать еще и отсюда. И к чему это приводит? Мало того, что люди не могут, вот как я уже сказала, например, перевести родителей, с которыми они хотят жить вместе, но это означает, что какие-то семьи могут на неопределенное время разделиться. Если, например, один из супругов, у него американский паспорт, а другой работает по визе, еще не получил грин-карту, там не получилось, виза не позволяет, или по каким-то срокам еще не подошли сроки, когда можно подаваться. И тогда этот человек должен выехать, да, чтобы подать на грин-карту. А когда он вернется назад, неизвестно. То есть возникают, могут возникнуть, потому что это новое решение, только что принято, вот такие, ну, малоприятные ситуации. Мы все понимаем, что, в общем-то, есть и как бы малоприятные страны, куда люди хотят возвращаться, потому что для многих из них это может быть просто опасно.
Ну и вот, к слову, о малоприятных странах, да, есть, например, Иран или Афганистан, у которых США сейчас нет дипломатических отношений, там не предоставляются гражданам консульские услуги, то есть эти люди даже при любом желании они не смогут подать заявку. Тут, конечно, можно возразить, но ведь можно через третью страну, да, например, обратиться в консульство или посольство в другой стране, но эту лазейку, хотя это не совсем лазейка, это, в общем, нормальная практика, которой многие
Да.
пользуются, в том числе многие россияне пользуются подачей через консульство в других странах, эту лазейку тоже закрывают, и вот сейчас, по сути, такие споры, да, идут. Это вот случайность такая, да, что людям, по сути, как бы отрезают полностью возможность подаваться на какие-то миграционные визы, и тем более на вид на жительство. Или это все-таки действительно такая сознательная политика со стороны администрации, которая, ну, прямо об этом не говорит, но предполагает о том, что людей из каких-то стран мы просто не хотим видеть в Соединенных Штатах, ну, ни в каком статусе.
Но вот эти ограничения предыдущие, которые я уже упомянула, они касались огромного количества стран. Там 75 стран было в списке, с которыми прекратили вот эту подачу именно на иммиграционные визы.
Да, это такое отчасти эхо еще первой администрации Трампа, потому что, я думаю,
Да.
некоторые помнят, был такой знаменитый Muslim ban, да, там, или исламский запрет, когда вот несколько стран, в основном Ближнего Востока, но не только, где преимущественно проживает мусульманское население, вот им запретили въезд в Соединенные Штаты. И уже во время второго срока Трампа этот запрет, он был возвращен, он был расширен в плане того, что не только этим людям приезжать нельзя, да, но им нельзя подавать документы. И список стран был тоже достаточно значительно расширен, потому что первоначально в июне еще прошлого года вот в этот список попали 19 стран, там уже были не только мусульманские страны, там была еще Куба, Гаити, Венесуэла, и потом их еще начали распространять на другие страны, там еще два десятка стран, например, Нигерия, Сирия, Палестина, и это затронуло каждого пятого заявителя на миграционные визы, ну, то есть по статистике люди, которые подают, вот на эти страны приходилось где-то пятая часть, но в январе уже этого года Госдеп еще больше расширил программу приостановки выдачи постоянных виз, то есть миграционных виз, с помощью которых потом и можно получать грин-карту. И там уже в списке было аж 75 стран. И в совокупности на эти 75 стран приходится, ну, практически половина всех иммиграционных виз, которые выдавались в 2024 году. То есть здесь действительно ограничения такие, крайне масштабные.
Ну и видите, какая риторика звучит? Закрыть лазейки. То есть даже когда идет речь о вполне легальной иммиграции, о людях, которые здесь работают, занимают высокие посты, в том числе высокооплачиваемые, высококвалифицированные специалисты, говорят о том, что это какие-то лазейки, они используют какие-то лазейки. И вот такая риторика, она автоматически как бы помещает их в категорию вот этих понаехавших, которые хотят что-то здесь получить от Америки даром, какой-то хитростью пролезть. И получается, что и нелегальные иммигранты, и легальные, они смешиваются как бы в одну такую категорию, и идет борьба, даже если об этом не заявляется официально, публично, но идет борьба, по сути, с любой иммиграцией. И, конечно, вот эти новые меры, они могут создать и огромные очереди в американских консульствах, и, как я уже сказала, разлучить на месяцы, а то и годы семьи, заставить людей оставить работу, жилье. Действительно, многие беспокоятся о том, а что если уедут те, кто занимает какие-то серьезные должности, работает врачами, инженерами, исследователями, IT-специалисты и так далее. Все это ставит вот такие вопросы люди задают. Хотя этого еще не случилось, но, естественно, возникает вопрос, а как же все это может сказаться, вот эти меры, к чему это может привести. Ну и, как мы уже упомянули, закрыта до этого была, ну как заморожена, приостановлена и лотерея, знаменитая лотерея Green Card.
Да, ее закрыли в прошлом году. Официально сказано, что она не закрывается полностью, просто она приостанавливается, потому что новой администрации нужно разобраться в том, как она работает, что там работало хорошо, что работало не очень. И вот, по сути, пока она не работает, напомню, что в среднем, по-моему, 55 тысяч подобных виз разыгрывается каждый год, люди просто подаются изо всех стран, там есть определенные квоты по странам, по регионам, и вот людей случайно отбирают, и они могут выиграть, собственно, себе вид на жительство в Соединенных Штатах. У этой программы, конечно, много критики в плане того, что она не очень таргетированная, да, что она не направлена на то, чтобы ну, чтобы в США попадали люди, которые действительно нужны там американской экономике, да, там работодателя в каких-то сферах, а что она просто вот так случайно выбирает людей, возможно, это не самые лучшие люди, но тем не менее десятилетиями эта программа существовала, и вот сейчас пока непонятно, возобновится она или нет, но на данный момент она тоже приостановлена.
У меня, кстати, моя близкая школьная подруга выиграла грин-карту, причем так совпало, что она подруга из Москвы, и так совпало, что она выиграла грин-карту в тот год, как раз когда я переезжала в Соединенные Штаты, и мы оказались, вот я в Вашингтоне, она в Бостоне, вот такое совпадение, так что она здесь тут живет, и я знаю многих людей, которые действительно выиграли в эту лотерею. Вообще ее ввели в 90-м году, я напомню нашим зрителям, чтобы сбалансировать миграционные потоки и дать шанс получить вид на жительство людям из стран, откуда в США приезжает меньше мигрантов, чтобы выровнять. Каждый год разыгрывалось примерно 50 тысяч вот таких видов на жительство, участие было бесплатным, подать заявку можно было ежегодно, но, кстати, выигрыш не означал автоматического получения грин-карты, потому что там шел отбор, проверка документов, оформление визы, и вот на этом этапе, кстати, многие отсеивались. И победа в лотерее также не делала автоматически человека гражданином США. Я напомню, что на гражданство можно только через определенное количество лет подать. Там зависит от того, каким образом получена грин-карта, или через 3 или через 3 года, или через 5 лет. Но если карта получена была путем лотереи, то можно было подать на гражданство через 5 лет. Ну, так что вот теперь эта программа тоже заморожена. Как мы сказали в самом начале, постепенно, постепенно вот так вот отрезается пространство для легальной иммиграции, становится все меньше и меньше.
Да, это правда, и вот к тому, что ты до этого говорила, о том, что действительно есть ощущение, что со стороны администрации идет такая делегитимация легальной миграции, когда их начинают постепенно смешивать с нелегальными мигрантами, говоря о том, что это люди, которые Соединенным Штатам не нужны, что они приезжают в страну, используя различные лазейки. Часто добавляются тезисы о том, что вот они пользуются какими-то социальными благами, да, вроде медицины или там какой-то финансовой или продовольственной помощи, ну и тем самым, как бы, по сути, объедают американцев, да, что вот они сидят на шее, хотя, в общем-то, известно, что и достаточно много есть исследований, что у миграции в Соединенные Штаты очень позитивная сальдо налоговая, то есть мигранты очень много налогов платят, дают очень большую прибавку к экономическому росту страны. Ну, это, в общем, неудивительно. И вне зависимости от того, мигранты эти низкоквалифицированы, понятно, что от них экономический прирост ниже, но помимо этого и очень много людей, которые высококвалифицированная миграция, которые основывают компании, которые работают в секторах с высокой достаточно оплатой труда. Ну и плюс отдельно же есть в Соединенных Штатах и H-1B виза, виза как раз
Да.
для высокооплачиваемых работников, для тех, у кого высокая квалификация. И вот, казалось бы, это та сфера, да, это такая идеальная миграция, да, о которой даже, с которой, в принципе, даже консерваторы согласны, да, что приезжают люди, которые с высшим образованием, которые идут работать в крупные компании, люди, которые не будут, естественно, пользоваться, да, там какими-то социальными благами, тоже будут много платить налогов, ну и, в общем, приносят пользу стране так или иначе. Но, тем не менее, даже в этой сфере появились ограничения. Вот еще в прошлом году, в сентябре, президент Трамп подписал указ, который обязывал взимать плату в размере 100 тысяч долларов за подачу заявления на визу для работников, которые находятся за пределами. Потому что очень часто сами работодатели подают визы, когда вот у них есть какой-то спрос, им нужны работники, они не могут найти этих работников внутри страны, они начинают рекрутировать их за пределами Соединенных Штатов, находят и оформляют им эти визы, и они приезжают в Соединенные Штаты. И администрация Трампа заявила о том, что эти компании должны дополнительно платить в размере 100 тысяч долларов, да, на каждого работника, чтобы бюджету тоже была какая-то прибавка от этого. Ну и, естественно, это привело к снижению виз, потому что в 2024 году, например, было одобрено 65 тысяч виз для работников, которые уже в США находились по другим визам, и, по-моему, почти 220 тысяч для тех, кто находились за рубежом, а по состоянию на февраль уже этого года, вот этот новый взнос оплатили всего 85 работодателей, которым не нужно было ждать ежегодной лотереи, потому что там тоже есть еще такая дополнительная лотерея, потому что очень большой запрос на этих работников, их очень много, и есть лимиты на то, какое количество работников можно принять по такой визе, и там проводится лотерея, и пока не очень понятно, какое действительно влияние, но что интересно, вот в одном из судебных документов, когда пытались в суде оспорить эти изменения по визам для высококвалифицированной миграции, представители администрации Трампа говорили, что те, кто находится за пределами США, для них количество заявлений на визы упадет примерно на 87%. А это, в общем-то, достаточно значительное количество. И очевидно, что это будет тоже негативное влияние иметь на экономику, потому что, опять же, высококвалифицированная миграция – это всегда драйвер экономического роста в любой стране.
Да, вот как раз о том, что мигранты оживляют экономику, но только за последние 4 года в США приехало много украинских иммигрантов, и тут очень многие уже пооткрывали свои компании, люди очень креативные, им приходится, в общем-то, быть креативными в силу жизненных обстоятельств, и я знаю очень много позитивных примеров, когда вот как-то и раскрутился бизнес, и нашли здесь работу, то есть они востребованы, люди приехали практически сразу, нашли какую-то неплохую работу. Но теперь и украинцы оказались вот в этом правовом лимбо, и с их статусом тоже не все понятно.
Да, вообще по статистике мигранты чаще открывают бизнес, и малый бизнес, и средний бизнес, и потом крупный бизнес. То есть вообще в целом мигранты в США, они более экономически активные, чем местное население. Ну так на самом деле во многих странах происходит, потому что когда приезжаете в неизвестную страну, приходится крутиться, да, и люди вот начинают действительно крутиться, плюс все равно так или иначе усилия на то, чтобы переехать в другую страну, они требуют от людей определенного уровня креативности, так или иначе, да, даже если речь о том, чтобы воспользоваться какими-то лазейками в законодательстве, поэтому люди, даже уже попав в Соединенные Штаты, продолжают креативить, в том числе открывая новый бизнес. И вот ты упомянул украинцев, у них такая достаточно специфическая категория, то, что называется humanitarian parole, или гуманитарный пароль иногда называют.
Да.
Это когда для целых групп населения, например, граждан определенных стран, им дают временно легальный статус на нахождение в Соединенных Штатах. И не только легальный статус в плане нахождения, но и разрешение на работу. А это немаловажно, потому что, когда мы говорим о визах в Соединенных Штатах, не все визы дают право на легальную работу. И, естественно, те, которые дают такое право, они ценятся намного больше. Там люди, естественно, могут зарабатывать меньше, потому что они работают не в черную, да, вполне легально. Соответственно, платят налоги, да, тоже определенный плюс в этом есть. И вот подобный гуманитарный пароль, он действовал для целой группы населения, для украинцев, для афганцев, кубинцев, гаитян, венесуэльцев. И администрация Трампа начала последовательно ограничивать эту возможность, стала приостанавливать. Но вот для украинцев пока все относительно неплохо, потому что была оспорена в суде эта отмена, и суд встал на сторону истцов, сказал, что нет, пока пусть сохраняется, там возможна апелляция, пока вопрос неопределенный. Но в целом, если говорить об вот этой большой категории, насколько она масштабна, примерно 1,5 миллиона людей, которые живут в Соединенных Штатах, они имеют статус именно вот по гуманитарному паролю. И все они, естественно, сейчас находятся в таком правовом лимбо. Они не знают, что будет дальше. Аналогичная ситуация есть и с программами TPS. Это называется временный
Да.
защитный статус. По сути, то же самое, что гуманитарный пароль, но работает немножко по-другому. И он тоже есть для граждан самых разных стран. Его тоже сейчас администрация очень активно отменяет. Есть даже несколько случаев, когда в суде оспаривают, сейчас даже до Верховного суда, насколько я понимаю, несколько из таких дел должны дойти. Там примерно 1 миллион человек тоже. Афганистан, Камерун, Эфиопия, Гаити, как правило, это случается для случаев стран, в которых либо какое-то природное происшествие произошло, как, например, на Гаити было масштабное землетрясение, либо это страны, в которых идут
Войны идут.
военные конфликты или гражданские войны. И что этим людям разрешается жить в США, пока, ну, грубо говоря, пока в их стране все не станет более-менее нормальной, и чтобы они могли вернуться. И поэтому подобный статус его очень часто продлевают, но вот администрация Трампа решила этот статус не продлевать, поэтому вот совмещая эти две программы, то есть 2,5 миллиона человек, которые проживают в США, они вот сейчас находятся в таком очень подвешенном состоянии.
В подвешенном состоянии это создает дополнительный стресс. И я, например, знаю украинцев, которые уехали обратно, вернулись в Украину просто вот из-за этого стресса, потому что эта правовая неопределенность, она, ну, ее люди очень тяжело переносят, когда ты не знаешь, продлят тебе документы или нет, а может быть, тебя выкинут из страны и придется обратно уезжать. И они выбирают действовать заранее. И сами возвращаются. Вот такие истории я тоже знаю. И, в общем, это, конечно, все не очень весело, потому что получается, что людям помогли, в какой-то протянули руку вот в такой тяжелой ситуации. Здесь есть люди, у которых разрушены дома, ничего там не осталось, там бизнес потерян и так далее, ни работы, ни дома. И куда им возвращаться? Ну, получается, что им протянули руку, а теперь отказываются от этой помощи. И люди часто говорят о том, что я сейчас имею в виду вообще вот людей из разных стран, которых ты упомянул, они часто говорят о том, что они себя чувствуют преданными.
Ну да, особенно если речь, например, о гражданах Афганистана, для которых, собственно, вот по этому гуманитарному паролю была отдельная программа именно для людей, которые помогали американским вооруженным силам, которые работали переводчиками, либо которые служили в афганской армии и так или иначе как-то взаимодействовали, с американской армией. Для этих людей тоже была отдельная программа, и, собственно, вот их перевезли в США, и сейчас, получается, эту программу отменяют, и эти люди, тоже в таком странном положении, да, что они помогают помогли Соединенным Штатам, а сейчас от них отказываются и предлагают им вернуться в Афганистан, ну, где им грозит, ну, где им, по сути, грозит смерть. Отдельная группа есть тех, кто находится на Ближнем Востоке, на американских базах, и они вот в процессе оформления, они сейчас тоже многие подвешены. Конечно, можно возразить, да, что, ну, возможно, это как-то не очень честно вводить такие коллективные программы, да, для целых групп населения. Пусть люди подаются в индивидуальном порядке, просят себе либо убежище, либо подаются на беженство. Но здесь тоже очень много проблем с этим, потому что на убежище сейчас практически невозможно подать. Потому что администрация Трампа вообще отменила практически полностью эту программу, и там за несколько месяцев прошлого года, там, по-моему, всего 27 человек смогли податься, а те остальные, кто просто переходили южную границу с Мексикой, что было очень распространено на протяжении последних лет, вот сейчас их сразу всех депортируют, либо помещают под арест, то есть им даже не разрешают подавать прошение на беженство. В общем, такая же история и с убежищем, потому что администрация Трампа вначале тоже вводила список из отдельных стран, которым запрещено становиться беженцами, да, в Америке, а потом полностью поставила на паузу эту программу и сказала, что вот только для одной страны мы делаем исключение, для белых граждан Южной Африки, потому что, по мнению администрации Трампа, они являются жертвами геноцида со стороны местного правительства, и вот только им разрешено, и лимиты очень сильно порезали, например, на этот год всего 7,5 тысяч было, например, в 2024 году 12 тысяч подавались, но это даже ниже лимита было. Поэтому, то есть 500 человек в месяц примерно сейчас могут становиться беженцами в Соединенных Штатах, но опять же не из всех стран, а по сути только из одной страны, только из ЮАР.
Ну и мы знаем, что происходило с россиянами за последний год. Мы рассказывали об этом в наших выпусках, что было несколько депортационных рейсов, и некоторые россияне, которых депортировали, которым не удалось здесь стать политическими беженцами, получить убежище, они столкнулись по приезде с тем, что их там сразу арестовали, задержали. И, в общем, это для многих представляет реальную опасность, реальную угрозу.
Ну, это как раз одна из причин, по которой люди часто уезжают сами. Потому что они не хотят ждать ареста со стороны миграционных властей, потому что тогда их помещают в центр временного содержания нелегальных мигрантов. Но несмотря на это слово временное, да, содержание, люди там иногда могут находиться месяцами. Есть люди, когда люди находятся там больше года даже. И условия там очень плохие, очень много жалоб на там и плохую еду, и отсутствие медицинской помощи. Ну, то есть очень плачевные условия в подобных центрах. Поэтому многие люди, естественно, решают самостоятельно уехать, не дожидаясь ареста. Вот в США это называется самодепортация, да, когда люди сами это делают. Администрация Трампа первое время даже деньги предлагала, по-моему, в размере нескольких тысяч долларов, чтобы их получить, да, и люди могут уехать, оплатить себе билеты, например, проживание на первое время и так далее. И очень многие люди пользовались, понимая, что сейчас они уже находятся в таком подвешенном состоянии, поэтому лучше уехать. Особенно учитывая людей, которые планировали как раз подавать документы на убежище, потому что, как я сказал, программа толком не работает. Очень сильно вырос процент отказов по убежищу из многих стран, в том числе из России. И это было связано в том числе с тем, что миграционные судьи, это вот не судьи такие полноценные, а это сотрудники Министерства юстиции, которые рассматривают миграционные дела. И там очень много было увольнений. Администрация Трампа просто увольняла судей, у которых был, по их мнению, слишком высокий процент одобрения заявок. И заменяла их и другими судьями. При этом достаточно быстро возник дефицит, потому что, ну, в общем, на дороге не валяются, да, такие люди. И стали для этого использовать военных юристов, которые работают в военной прокуратуре, в военных трибуналах, и их вот перекинули на этот участок фронта. У них, естественно, тоже очень высокий процент отказов, но хотя многие правозащитники, конечно, жаловались, что это люди, у которых нет понимания специфики миграционного законодательства, да, ну, когда вот любой юрист, да, он работает в одной какой-то сфере, да, его заставляют работать в другой, а он, ну, в общем, не понимает специфики, понимает только, что есть запрос от администрации, как можно больше отказывать в делах на получение убежища.
А сейчас к нам присоединяется президент организации Russian America for Democracy in Russia Дмитрий Валуев. Эта организация помогает россиянам, которые оказались под угрозой депортации США, в частности из-за нововведений новой администрации. Дмитрий, вы и ваши коллеги действительно ощущаете вот это смещение акцента в риторике администрации с нелегальной иммиграции на иммигрантов в целом, в том числе и легальных?
Безусловно, здесь администрация довольно артикулирует, да, активно это смещение, и можно привести вот цитату недавнюю Марка Рубио, Госдепартамента, что мы не просто, скажем так, запрещаем иммиграцию или ограничиваем сильно иммиграцию внутри США, но и стимулируем обратную иммиграцию, отток из страны, потому что, ну, вот для нас такие приоритеты. Вот, поэтому, безусловно, да, это вот если, допустим, взглянуть на ситуацию с грин-картами, это пока напрямую не сказывается на соискателях убежища, на тех, кто подавал на убежище в США или на границе, но, тем не менее, вполне возможно, что в ближайшее время будут какие-то изменения, касающиеся этого тоже.
А как вообще все эти меры последнего года, скажем так, отражаются на россиянах, которые приезжают в США как политические беженцы?
Непосредственно, потому что одно из таких серьезных нововведений администрации Трампа было введение практики ареста беженцев внутри США. Допустим, предыдущая администрация Байдена совершенно этого не делала, ну, почти этого не делала, скажем так, только там в каких-то исключительных случаях и не так явно, и не так активно об этом рассказывала. Администрация Трампа это сделала одним из центральных таких пунктов своей антииммигрантской политики. И многие россияне, к сожалению, были арестованы, попали в иммиграционные тюрьмы. Люди, которые работали дальнобойщиками, к примеру, люди, которые приходили на свои иммиграционные суды, были задержаны прямо на слушаниях. Люди, которые были остановлены просто на улице. Один из наших кейсов, вот, с которым мы имеем сейчас дело, это девушка поехала в Техас из Калифорнии к своим друзьям и в баре была арестована полицией по абсолютно надуманным обвинениям. Они на суде не появились, полицейские, и обвинения эти были как бы сняты тут же на следующий день. Но при этом она оказалась в иммиграционной системе автоматически. И сейчас до сих пор вот уже 6 месяцев находится в иммиграционной тюрьме в Хьюстоне.
Дмитрий, а подскажите, вот учитывая все эти ограничения, да, и по рассмотрению заявок на политическое убежище, и ограничения в плане получения виз, и вот нынешние ограничения, связанные с подачей на грин-карты, какие вообще механизмы у россиян остаются легальные для того, чтобы вообще попасть в Соединенные Штаты, ну, с целью постоянного там долговременного нахождения?
Визы в целом как таковые для россиян не закрыты. Сейчас приостановлена для россиян приостановлена выдача иммиграционных виз. Администрация Трампа в начале года представила такой большой пакет ограничений для 75 или 6 стран, ограничивая получение иммиграционных виз. И Россия одна из них. Они, опять же, не закрыли этот процесс абсолютно, они его, скажем так, поставили на паузу, но вот он уже вот с начала года висит на этой паузе. Убежище как таковое тоже не ликвидировано как институт, как инструмент, да, но администрация считает следующее, что если у человека, скажем так, если человек подал на убежище, и виза его истекла, то такой человек может быть помещен в иммиграционную тюрьму. Надо сказать, что здесь, кстати, вот в этом процессе проявляется механизм разделения властей очень наглядно, потому что судебная власть, которая является как бы альтернативной, да, дополнительной властью в стране, судебная власть не вся согласна с такой политикой Трампа. И они сейчас судебные округи разделяются, да, какие-то округи считают, что Трамп правильно делает, а какие-то округи считают, что он делает неправильно. И вот инструмент habeas corpus, это жалоба на незаконное задержание, этот инструмент в иммиграционном праве, который раньше не применялся практически совсем, он сейчас стал одним из самых затребованных, востребованных в Америке. И многие миграционные адвокаты учат, как это все работает. Учат больше от уголовных адвокатов, потому что уголовные знают об этом не понаслышке, а вот иммиграционные не знали практически совсем. Вот. То есть убежище не ликвидировано как институт, но получение убежища как практика сильно затруднена. То есть получить убежище внутри иммиграционной тюрьмы, конечно, намного сложнее, чем снаружи, да, чем находясь на свободе в США. А те люди, которые находятся на свободе в США, рискуют постоянно быть арестованными. И тут дальше зависит от того, в каком штате они находятся, где хабиас сработает лучше, а где практически не сработает. В остальном можно сказать, что Америка выдает визы, то есть нельзя тоже утверждать, что Америка полностью закрыта для въезда, для пересечения границы. Нет, мы даже видели, кстати, что то, против чего боролся Трамп в прошлом году, полное перекрытие границ, которое он пытался сделать. Да, там на 90, может быть, процентов или на 95% границы перекрыты, но тем не менее, в прошлом году мы встречали кейсы россиян, которые к нам обращались в том числе, которые переходили границу, запрашивали убежище, и это было уже при администрации Трампа. Да, такие люди попадали в детеншены, в иммиграционные тюрьмы, но тем не менее такой инструмент сохранялся. Вот. Понятно, при всем при этом, что для россиян, опять же, вот заметим, да, что иммиграционные и неиммиграционные визы можно получать только в консульствах, посольствах в Казахстане и Польше. Да, россияне, ну там среднестатистическому выехать в Польшу для получения визы тоже довольно сложно, потому
Да.
что Польша, в принципе, сейчас находится в состоянии такой подготовки к нападению, да, со стороны России, потому что вся Европа готовится к тому, что Россия может напасть на одну из стран НАТО там, в течение следующих 2 или 3 лет.
Дмитрий, вот вы упомянули в том числе суды, и мы же видим, что с начала второго срока Дональда Трампа уже буквально тысячи кейсов есть, когда в случае людей, которые как раз были задержаны миграционными органами, выносились решения в их пользу, когда им запрещали выход под залог, да, что, в общем, достаточно распространено было раньше. Как вы думаете, есть ли или знаете ли вы, есть ли кейсы вот россиян, которых тоже получилось так через суд отстоять свои права и выйти из подобных центров?
Безусловно, безусловно. Как я говорю, этот инструмент, который называется habeas corpus, который применялся в основном уголовными адвокатами в уголовном праве в США, который в основном позволяет жаловаться или на незаконный арест, незаконное задержание, или на необоснованно долгое задержание, то есть когда человек находится под стражей там от 6 и больше месяцев. И мы видим, что многие россияне, которые были задержаны еще в 2024 году при администрации Байдена, они уже сейчас задержаны от 1,5 лет и выше. То есть кто-то сейчас доходит до 2 лет задержания, до 2 с лишним лет, да, до там 2 года, 2 месяца или 3 месяца. И такие люди пробуют, значит, инструмент habeas corpus. Он работает, опять же, не везде и не всегда одинаково, потому что мы видим, что основной исход, результат подачи такой петиции, такого иска, это или мгновенное освобождение, но так бывает совсем нечасто, или альтернатива – это выход под залог. А выход под залог обеспечивает иммиграционная служба и иммиграционные судьи, которые находятся не в судебной системе, а в исполнительной системе власти. И здесь у иммиграционных судей были публикации, кстати, довольно интересные, о том, что в некоторых регионах значит, иммиграционные судьи, которые являются частью исполнительной власти, должны буквально отчитываться за каждый выданный бонд, за каждый выданный залог. И объяснять своим супервайзерам, своим менеджерам о том, почему они это сделали, почему они не отказали, а именно согласились и отпустили человека. И это создает, конечно, определенные административные сложности. И мы видим вот по нашей практике, что где-то, наверное, вот из наших подопечных, наверное, процентов 20 только получают выход под залог на суммы от 5 тысяч долларов и выше. То есть менее мы пока не видели.
Мне кажется, что вообще все эти меры по ограничению иммиграции, получения убежища, они создают очень много неопределенности, тревоги. Я могу себе представить, что адвокатов, наверное, заваливают письмами и вопросами.
Так и есть. К сожалению, много, там большинство, наверное, подавляющее большинство российских беженцев находится сейчас в постоянном страхе быть арестованными, потому что, как я говорю, администрация считает, что человек, находящийся в стадии рассмотрения заявки на убежище, это тот человек, которого можно поместить в миграционную тюрьму и дать возможность его кейсу быть рассмотренным именно из тюрьмы. И такие случаи, к сожалению, нередки. Часто это касается, скажем так, людей, которые зарабатывают, да, которые куда-то едут, да, по работе, зарабатывают для семьи, как правило, мужчины, те же дальнобойщики. Но это коснуться может всех. И это, скажем так, этот риск не имеет географии, то есть это может коснуться любого человека в любом штате. При этом вот этот есть как бы риск неопределенности здесь. При этом есть понимание, что администрация, допустим, серьезно пересматривает состав контингента миграционных судей, то есть, как правило, увольняя судей, у которых процент одобрения довольно высокий, заменяя их на судей, ну, как ожидается, наверное, которые будут более строги, поднимут планку рассмотрения убежища. И это тоже вызывает беспокойство, безусловно, потому что мы видим, кстати, вот у нас есть несколько кейсов наших подопечных, которым в прошлом году было отказано, несмотря на то, что в России у них были реально уголовные дела. Уголовные дела за помощь Украине, уголовные дела там за дискредитацию и онлайн-активность. И при этом иммиграционные судьи здесь говорили о том, что нет, это недостаточное основание, вам безопасно вернуться в Россию, потому что суд вас еще там не приговорил, к примеру. Или другому человеку они сказали, ты не такой известный, как Навальный, поэтому тебе ничего не грозит, тебя никто не знает. Но это абсолютно, там, на мой взгляд, немотивированно. Это, конечно, надо оспаривать. Но при этом вот одно из этих решений в апелляционной стадии было поддержано апелляционной инстанцией. Апелляционная инстанция сказала, нет, судья был прав. Как это понимать? И это вызывает, конечно, безусловно, серьезные опасения по поводу того, что делать, допустим, людям, у которых нет уголовных дел в кейсе, но есть какие-то другие формы преследования. Вот. Эта ситуация, безусловно, очень тревожная, и мы понимаем, что, к сожалению, это не какие-то разовые, скажем так, всплески, а это, наверное, такая осознанная политика, причем не только американской администрации, но и в Европе, да, потому что мы видим, что вот за последнюю неделю только пришли довольно тревожные новости из Франции и Германии. Французы ограничивают ВНЖ, немцы и вообще по всему Евросоюзу сейчас в 2026 году будут приняты новые форматы убежища, когда страны, по которым одобрение меньше 20%, будут переведены на ускоренное, скажем так, получение убежища, что означает, по сути, ускоренное рассмотрение, то есть ускоренные отказы, по-иначе говоря. Вот, поэтому европейцы сейчас, как бы и россияне в Европе, очень озабочены этим, и мы видим, что, к сожалению, тенденции довольно тревожные.
А вот, кстати, есть ли какие-то новости о тех россиянах, которые были высланы из США? Я помню историю российского дезертира Артема Вовченко, которого депортировали и сразу арестовали в России. Насколько я понимаю, ему удалось сбежать второй раз?
Это, кстати, да, одна из историй успеха. Вот при всем том, что новости довольно тревожные, есть на этом фоне такие как бы островки хороших новостей. И вот история Артема Вовченко – это одна из них. Действительно, он дезертировал из своей части, приехал в США и получил, к сожалению, отказ в убежище, был депортирован в августе прошлого года на одном из чартерных самолетов. Он, кстати, хотел с этого самолета, с такого рейса уйти, как бы не попасть в Россию. Но самолет летел, как и все остальные, через Египет под усиленной охраной, у него не получилось это сделать. И он был арестован по прибытии в Москву, но Не так давно ему удалось сбежать. Он был не в гражданской системе под арестом, а в военной системе под юрисдикцией Минобороны. Там немножко другие правила, скажем так, отношений и вообще всей логистики. И у него, к счастью, получилось действительно скользнуть. И сейчас он находится за пределами России. Вот мы ему помогаем, как можем, потому что он, конечно, без ничего, да, сам по себе, без накоплений, без средств к существованию. Но он боец. Это, вот, наш взгляд, это пример всем иммигрантам не опускать руки, не отчаиваться, биться до конца. И есть шансы во многих случаях добиться успеха.
Дмитрий, спасибо большое за комментарии. Я напомню, что это был Дмитрий Валуев, президент организации Russian America for Democracy in Russia.
Ну вот получается, что в случае россиян многочисленные ограничения по самым разным сферам, да, и в плане убежища, и в плане получения виз, в плане логистики, да, вот усложнение именно того, как просто физически подать документы, насколько это все сильно влияет сейчас на россиян. Ну вот россияне это только один из примеров, да, потому что, как мы говорили, стран таких очень много, и вообще для мигрантов из всего мира в целом, но видим, что есть и отдельные страны, для которых дополнительные ограничения вводятся, и список этих стран, он все больше и больше.
Ну вот если говорить об общественной реакции на происходящее, мы много говорили о борьбе с нелегальной иммиграцией и говорили о том, как ведет себя ICE, целые передачи этому посвящали. Но вот сейчас получается так, что общественная реакция смещается от абстрактной поддержки жесткой границы, даже если люди поддерживают это, к тревоге за соседей, за коллег, знакомых, потому что, ну, как ни крути, в Америке очень много иммигрантов, и получается, что вокруг тебя могут быть люди вот в этой зоне риска. Это не важно, какие они иммигранты, это могут быть вполне легальные иммигранты, как мы уже сказали. И в этой зоне риска она расширяется, и в ней оказывается все больше и больше людей. И там может оказаться твой приятель, твой сосед, твой друг, и, соответственно, растет вот эта такая общая тревога и общая какая-то обеспокоенность. Это описывается как политика, которая задевает своих, то есть не только нарушителей, но и людей, встроенных в американскую экономику, в американское общество.
Ну, это как с любой, в общем-то, историей, да, пока она просто какая-то абстрактная, она часто не вызывает такого интереса, а когда она действительно начинает касаться людей непосредственно, либо касается их друзей, знакомых, людей из какого-то близкого окружения, естественно, это все уже начинает привлекать гораздо больше внимания. Ну и плюс люди все-таки помнят, да, вот как ты в начале передачи говорил о том, что Трамп очень много внимания уделял именно нелегальной миграции, говорил о том, что нелегальных мигрантов нужно выгонять из страны. Ну и тоже даже тогда делал акцент в первую очередь на людях, которые совершают какие-то насильственные преступления. Естественно, ну, в общем, трудно быть против этого, да, чтобы люди, которые совершают преступления, еще и находятся в США нелегально, чтобы они были депортированы. Понятно, что американцы это поддерживали. А сейчас уже история совсем другая, да, когда вот легальные мигранты начинают так постепенно примешиваться к нелегальным, получают такую категорию недостойных, да, вот как Дмитрий упомянул слова Марко Рубио о том, что нам хотелось бы, чтобы как можно больше людей покидало Соединенные Штаты, потому что они нам здесь не нужны, это уже совершенно другая история. Плюс вот этот классический аргумент против нелегальной миграции, да, что помимо того, что это само по себе незаконно, это еще и нечестно по отношению к легальным мигрантам. Да? Есть люди, которые сделали все по правилам, там вносили залог,
Да.
подавали документы. Ну, в общем, сделали все по правилам, как от них хотели, а тут люди прошмыгнули через границу, да, и вот находятся в США в обход всех правил, но получается, что теперь это все бьет и по легальным мигрантам, по людям, которые как раз вроде как ничего плохого не сделали, да, сделали все совершенно правильно и законно, но вот на них тоже теперь эта тень такого подозрения лежит, что они либо воспользовались какими-то лазейками, либо что они не нужны этой стране на самом деле, либо что они использовали какое-то мошенничество. Сейчас очень много администрации говорит о том, что будут пересматривать уже выданные визы, и не только выданные визы, выданные грин-карты, а
И
иногда даже,
паспорта.
да, иногда даже и выданное гражданство, подозревая людей, что они как-то каким-то мошенническим способом получили это гражданство. Ну и помимо этого, в том числе и само получение гражданства тоже начинает ужесточаться, да, новые тесты появляются в этой сфере, вот такая новация тоже есть сейчас.
Да, и как я уже сказала, растет уровень тревоги в обществе, потому что даже те люди, у которых есть паспорт, вот как я, например, у меня есть паспорт, полученный не так давно, начинают волноваться. Они уже не так себя, не так защищенно чувствуют себя с этим паспортом. Если раньше ты получил гражданство, все, ты можешь расслабиться, то как-то теперь такого чувства нет. Кажется, а вдруг что-то найдут, чего на самом деле нет. А вдруг придумают что-то, какой-то способ, который позволяет лишить тебя паспорта по тем или иным основаниям. И все, вот этот градус тревоги растет. И мне кажется, что это еще и часть дискуссии. Помнишь, ты как-то говорил в одном из наших выпусков о том, а кто такой американец? Кто такой настоящий американец? То есть все больше сокращается вот это определение американца, которое мы до сих пор, в общем-то, и не знаем, что на самом деле подразумевает Дональд Трамп под американцем, но он все время отрезает то одну категорию, то другую.
Ну да, получается так, что уже не те, кто обладают видом на жительство грин-картой, не даже те, кто приехали в США и получили гражданство, как будто бы они уже не являются такими полноценными американцами, да, хотя, казалось бы, с юридической точки зрения, да, вопросов никаких нет, все процедуры пройдены, в общем, все хорошо и идеально, но это вот уже идея действительно такая поиска настоящего американца, да, что настоящий американец это обязательно тот, кто родился в США, хотя тоже не всегда, да, помним, что сейчас в Верховном суде как раз рассматривается дело, связанное с указом прошлогодним Дональда Трампа, который отменял предоставление гражданства тем, кто родился в Соединенных Штатах, но чьи родители были там либо нелегально, либо по краткосрочным визам, например, по туристическим или по студенческим. Вот администрация заявляла о том, что это мошеннические схемы, да, родительский туризм и так далее, и так далее, и что это как-то нечестно, что люди приехали нелегально, вот родили там ребенка, а ребенок становится американцем. Ну, какой же он американец? Конечно, он не американец. Вот. Но, с другой стороны, казалось бы, Конституция, да, 14-я поправка и даже отдельный закон о гражданстве. Здесь вроде как все четко достаточно говорят о том, что неважно, какой был мотив у людей, важны только обстоятельства того, что если человек родился на территории Соединенных Штатов, он гражданин, ничего с этим не поделаешь, нравится, не нравится, такой закон, такая конституция, можно поменять закон, можно поменять конституцию, но просто исключительно вот так вот волюнтаристски, да, заявлять о том, что такие правила больше не работают, потому что нам кажется, что это нехорошее правило. Такой подход для США, он все более становится таким новаторским, но и уже все более постоянным, да, с другой стороны. Поэтому вот американцы тоже привыкают к тому, что многие правила, которые, казалось бы, годами и десятилетиями вроде как были незыблемыми, сейчас уже находятся под вопросом, а с ними вот этот стресс, вот это волнение от попадания в такую серую зону.
А мы будем продолжать вам об этом рассказывать. Смотрите программу «Американский акцент». Напомню в конце, как обычно, что Insider запустил VPN для госсайтов. Он позволяет заходить на сайты внутри России для тех, кто живет за рубежом, почта, приставы, школы, а также сайты с фильмами и другим контентом. Все, что может быть недоступно в стране, где вы живете сейчас. Оформить подписку можно через бот, название которого вы найдете в описании к этому видео. А мы с вами прощаемся. До следующей недели. Пока.
Пока-пока.